23 сентября он выехал встречать императрицу Елизавету Алексеевну на первую от Таганрога почтовую станцию «Коровий брод», пересел к ней в Дурмес и прибыл в город в 7 часов вечера. Отслушав молебен в греческой церкви, их величество отбыли во дворец. Дворец простенький, каменный, с желтым фасадом и зеленую крышею, одноэтажный, напоминавший подгородную усадьбу средней руки помещика. Из окон, выходящих на двор и садик, видно море, а из тех, что на улицу, пустынная площадь и земляные валы старой Петровской крепости. Дом разделялся на две половины большим сквозным залом, приемную или столовую. Направо покои государевы, две комнатки, одна побольше угловая, кабинет-спальня, другая маленькая, полукруглая, в одно окно уборная. За ней темный коридор, закута для камердинера и лесенка вниз, в подвальную гардеробную. Налево покои императрицы, 8 комнаток, тоже маленьких, но немного получше убранных. Везде потолки низенькие, небольшие окошечки и огромные печи изразцовые, как в домах купеческих. — Вам нравится, Лиз? — В самом деле нравится? — спрашивал государь, показывая комнаты. — Я ведь все это сам устраивал и так боялся, что вам не понравится. — Ах, как хорошо, Господи, как хорошо! — восхищалась она. — А это спальня. Точь-в-точь маменькина красная комната. По каждой мелочи видела, как он заботился о ней. Вот любимый диван ее из кабинета царско-сельского. На стене старинные ландшафты родимых холмов карлсруйских и баденских. Она уже давно хотела их выписать. А на полочке книги. Мемуары Жан-Лис, Вальтер Скотт, Пушкин. Те самые, которые она собиралась читать. «А вот и он! Он! Где вы его отыскали? Я думала, совсем пропал!» Засмеялась она и захлопала в ладоши, как маленькая девочка. Это был пастушок фарфоровый. Столовые часики незапамятно давние, детские, подарок матери. 30 лет назад ручка у него сломалась. Вот и теперь сломана. А часики все тикают да тикают. «Как хорошо, Господи, как хорошо!» — повторяла, опускаясь на диван и закрывая глаза с блаженной улыбкой. К тишине прислушалась. «А это что?» «Море. В гавани мелко, а дальше глубоко, и там настоящий прибой. Вот увидите, как хорошо спится под этот шум». Он сидел рядом с нею и целовал ее руки. «Ну, вот мы и вместе, мой друг. Вместе, одни. Как я обещал вам, помните? Не говорите, не надо. Отчего не надо?» Не ответила, но он понял, что она еще боится, не верит своему счастью. В ту ночь уснула так сладко, как не спала уже многие годы. Только от тишины просыпалась. И засыпала опять еще слаще, убаюканная шумом волн, как колыбельную песенкой. Так была больна при выезде из Царского, что доехать живой не надеялась. А тут, с первых же дней по приезде, стала вдруг оживать, расцветать. И доктора глазам своим не верили, глядя на это исцеление чудесное. Несмотря на конец октября, погода стояла почти летняя, тихие теплые дни, тихие звездные ночи. Когда она вдыхала воздух, пахнущий морем и степью, каждое дыхание было радостью. Но ни солнце, ни воздух были главной причиной исцеления, а то, что он был с нею, и такой спокойный, счастливый, каким она уже давно его не видела. Не отходил от нее. Казалось, ни о чем не думал, кроме нее. Как будто после 30 лет супружества наступил для них медовый месяц. Ухаживал за нею. 10 раз на дню спрашивал, хорошо ли вам, не надо ли чего-нибудь еще. Угадывал ее желания, прежде чем она успевала их высказать. Гуляя с ним в городском саду, жалела, что море не видно. А на следующее утро он привел ее на то же место и показал вид на море. Ночью велел сделать дорожку. Другое место, за городом, близ карантина, тоже на берегу моря, понравилось ей, и он тотчас приказал поставить там скамейку. Сам нарисовал план сада и выписал из ропши ученого-садовника. Никогда никто из придворных не сопровождал их в этих уединенных прогулках, и если даже видел случайно издали, то спешил отвернуться, не кланяясь, чтобы не мешать молодым супругам. Однажды сидели они на той новой скамейке, близ карантина. Вечер был ясный, солнце зашло, и в золотисто-розовом небе плыл, как тающая льдинка, тонкий серп новорожденного месяца. Внизу шумел прибой, разбивались волны мутно-зеленые, и чайки носились над ними с жалобными криками. С обрыва вела тропинка к морю. Иногда они спускались по ней и собирали на песке ракушки. Берег был высокий, море расстилалось бесконечное. Перед ними море, за ними степь. И между этими двумя пустынями, здесь, на краю света, они как будто в целом мире одни. «Как вам к лицу этот розовый жемчуг, Лис?» — сказал государь. На ней было ожерелье из розового жемчуга, давнишний подарок персидского шаха. Много лет не надевала его. Для чего же надела теперь? Уж не для того ли, чтоб ему понравиться? Неужели поверила в медовый месяц, старая, больная, полумертвая, подумала об этом и застыдилась, покраснела? Вечером розовый жемчуг еще розовее, прекраснее. Он похож на вас, — сказал государь, посмотрев на нее с улыбкою. Помолчал и прибавил. — А знаете, как называют нас, господа, свитские? — Как? — Молодыми супругами. Ничего не ответила, покраснела еще больше. В самом деле, в бледно-розовеющем лице ее была последняя прелесть, подобная вечернему отливу розовой жемчужины. — Видите, смеются над нами. Наконец проговорила она. — Это все вы. Слишком балуете меня. Берегитесь, избалуете так, что потом сами рады не будете. — Когда потом? — А вот когда уедете? — Не думайте об этом, Лис. — Не могу не думать. Мне надо приготовиться заранее, как больные к операции готовятся. Я давно хотела спросить вас, когда едете? — Не знаю. Говорю всем к Новому году, а сам не верю. Кажется, никогда. Вот выйду в отставку, куплю тот уголок в Крыму у моря, Орианду, и поселимся там навсегда.